радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Радонеж». У микрофона журналист Антонина Арендаренко. Это наша первая встреча в наступившем году, и пусть Господь соделает его новым летом благости своей и благодарение ему за еще и еще оставленную нам возможность спасения. Последняя перед Рождеством Христовым неделя, как вы знаете, самый строгий пост, но в эти дни особенно укрепляют нас при уготовлении к грядущему торжеству пришествия в мир предвечного младенца, Спасителя нашего Иисуса Христа. Час нашей программы открою чтение и объяснение сегодняшнего святого богослужебного Евангелия. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. Продолжит час еще одна традиционная программа вторника по творениям епископа Василия Родзянко. Сегодня прозвучит вторая часть ответов преснопамятного владыки на вопросы о семейной жизни, завершающий радиоцикл «Семья. Осколок рая». Семейную тему продолжит авторская программа Людмилы Ревиченко «Территория семьи», выпуск 19. Прозвучат также праздничные поздравления наших авторов с наступающим праздником Рождества Христова. В прямом эфире 21 час на ваши вопросы ответит протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма во имя всех святых в Красном Селе. В 22 часа в эфир выйдет программа, участником которой будет один из старейших клириков нашей церкви, митрофорный протоиерей Серкий Вишневский, настоятель храма во имя Воскресения Христова в селе Флоровском Ярославской епархии. 1 января батюшке исполнилось 86 лет. Молитвенно поздравляем его и желаем ему много и благое лето. В 23 часа в эфир выйдет очередная программа из нового радиоцикла «Богом явленный», посвященная предстоящему 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 43 зачало, глава 10, стихи со 2 по 12. Когда подошли фарисеи, спросили Иисуса, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Фарисеи задают Господу трудный вопрос, искушая его. На самом деле, за их словами стоит неверность иудеев Моисею и самому Богу во время исхода в пустыне, когда они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Теперь это звучит так: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Их намерение такое же, как у тех, кто требовал от Господа знамения с неба. Будет ответ Спасителя слишком строгим, или будет в нем послабление, во всех случаях можно опорочить его учение. Вопрос фарисеев — ловушка. Господь не попадает в нее. Он возвращает им их вопрос, поднимая его на уровень заповеди: «Что заповедал вам Моисей?» Изображая себя ревнителей Моисеева закона, они сами обнаруживают глубокую неверность Моисею, ибо из всего закона выбирают только ту часть, которая им подходит. Позволение на развод, на который они ссылаются, дано в Ветхом Завете в книге Второзакония: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, пусть напишет ей разводное письмо, даст ей в руки и отпустит ее из дома своего». Господь показывает, что причина, по которой Моисей позволил развод, было ожесточение их сердец. «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь». Тема жестокосердия богоизбранного народа по отношению к Богу сопутствует всей его истории. Пророки непрестанно обличали этот народ жестоковыйный, противящийся воле Божией. Сам Господь не раз обличал жестокосердие фарисеев, мнящих себя цветом нации. Когда Господа спрашивают о тех или иных предписаниях ветхозаветных преданий, Он обращает внимание на первоначальный замысел Творца. Так делал Он, например, раскрывая смысл почитания субботних дней. И сейчас, когда речь заходит о браке и разводе, Господь говорит о том, что написано в книге Бытия, о тайне творения: «И сотворил Бог человека по образу своему, По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Вместе они были созданы по образу Божию. В этом заключается величие их союза. Бог сотворил человека, мужчину и женщину, одного мужчину и одну женщину, так что Адам не мог оставить свою жену и взять другую. Их двое, единство их священно и не может быть нарушено. Сам Бог соединил их вместе. Книга Бытия представляет союз мужчины и женщины как твердое основание, на котором человечество должно созидаться, а не разрушаться. Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. Мужчина и женщина призваны положить основание семьи. Их первозданное единство в Боге — это то, что следует хранить любой ценой. Христос твердо обозначает это. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Господь открывает невероятную высоту брака. Он пророк больший Моисея, законодатель богоизбранного народа, Мессия, который приходит с полнотой божественной власти, восстановить творение согласно замыслу Творца. Оставшись наедине с Господом, ученики спрашивают Его о том же. Господь дает такой же ответ, только другими словами. Он говорит, что по самой своей природе брак — это то, что навсегда. Эти узы не могут быть разорваны никакими человеческими установлениями. С самого начала при творении брак задуман как абсолютное единство и постоянство, и никакие предписания, касающиеся временных ситуаций, не могут изменить этого. В Евангелии от Марка запрещение развода и нового брака абсолютно. В Евангелии от Матфея Господь абсолютно запрещает новый брак и позволяет развод по одной только причине — супружеской неверности. Супружеская неверность — то, что сразу же разрушает брак. Одним фактом измены единство оказывается разрушенным, и развод является лишь подтверждением этого. Господь обличает нравственную распущенность. Тем, кто ищет брак только для наслаждения, Он напоминает, что брак предполагает также ответственность. Целомудрие — величайшее из добродетелей, а нечистота лишает человека благодати Божией. Господь утверждает нерушимую крепость вокруг семьи, которая скоро будет именоваться Малой Церковью. Его слова о тайне брака означают абсолютность царства, абсолютность любви, абсолютность истины. Господь хочет нашей славы, то есть нашего преображения в божественном свете. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви», — говорит апостол о браке. «И наш путь через крест и воскресение. Без веры в крест и воскресение невозможно пройти его. Крест должен запечатлеть всю нашу жизнь до самых сокровенных глубин и победить нас все греховное». Только крест способен спасти нас от всех наших бед, от всех наших немощей. И только крест — основание христианского брака как жизни в Боге. Мы знаем, как трудно бывает осуществить свое призвание — брака или безбрачия. И мы знаем также, что Господь никогда не был законником, и что Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Чтобы жить по-христиански, мы нуждаемся в благодати Божией, в том, чтобы она коснулась наших сердец и изменила нас. Мы нуждаемся в благодати, чтобы стать самими собой и узнать подлинно себя. Потому во время таинства, когда священник идет впереди венчающихся с крестом, церковь поет: «Святые мученицы, добре страдавшие и венчавшиеся, молитесь ко Господу спастися душам нашим». Только в свете этой благодати, которая наполняет нас радостью среди уныния, можем мы понять то, что сказал Христос Своим ученикам наедине о тайне брака. Мученики и все святые видели радость, любовь и славу Христову, проходя через страдания. И это есть единственный путь жизни.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Сейчас хотели бы посоветовать, может быть, как-то напутствовать тех людей, которые хотят вступить в брак.
Молитесь, чтобы благодать Божия сошла на вас, и тогда, может быть, Господь вам даст истинное счастье. Знаете, слово «счастье» – это тот же корень, что и причастие. Вы понимаете, как богат русский язык? Понимаете, счастье и причастие связаны друг с другом. Можно быть в причастии друг с другом. В том смысле, что вы оказываетесь действительно, как апостол Павел говорит, одна плоть. И вы являетесь в данном случае каждая душа невесты Христовой, а в то же самое время ваш брак – образ брака Небесного Христа и Церкви. И тогда действительно это получается замечательно. Но если вы откладываете сами, по каким-то меркантильным соображениям, что-нибудь такое, то вы можете нарушить самый главный процесс, который идет в вас, который естественный, нормальный, женихи, невесты, потом мужья, жены и так далее. Все одинаково этот процесс проходит. И очень грустно, когда этот процесс нарушается. Не нарушайте его. Старайтесь, чтобы это было естественно, просто, хорошо, счастливо. Но самое главное, все-таки первые дни брака, если вы его правильно понимаете и правильно действуете во всем, это незабываемое время. Это весна. И вот эту весну не позволяйте, чтобы гром и молния вашу весну омрачили. Тогда вы будете счастливы всю жизнь.
Спасибо. Владыка, в христианской семье рождается ребенок. И, конечно, родители хотят его воспитать в благочестии, в чистоте. Что им предпринять? Какие первые шаги? Как научить ребенка молиться? Как привести ребенка к Богу? Хотя бы первые такие шаги. Что он должен делать?
Вы знаете, самое главное, это основное. Это чтобы был правильный подход к ребенку в принципе. У нас всегда есть такая тенденция считать сына или дочь своим чем-то собственным, потому что это родился или родилась как результат нас.
Это какой-то такой взрослый эгоизм, родительский эгоизм.
Ну, конечно, бывает, так сказать, то, что у нас называют в Америке possessive mother. Знаете, это значит, если перевести на русский язык, это значит захватывающая мамаша. Знаете, так это немножко резко, но бывает такое, конечно. Это жуть, это ужасно. Потому что это не материнский подход, а змеиный подход. нельзя так. Но с другой стороны, надо, конечно, отдавать себе отчет, что действительно ребенок ваш, и что вы, прежде всего, ответственны за него. И как ответственны? Иногда, особенно в раннем детстве, в раннюю младенческую пору, не то слово, не тот подход может оказаться губительным на всю жизнь иногда. У самых лучших родителей, самые лучшие дети генетически могут оказаться совершенно исковерканными неправильным подходом, особенно в младенчестве. Один хороший педагог как-то сказал, кстати, кажется, он был иезуит католический, дайте мне ребенка сразу, до 5 лет, а потом делайте с ним что хотите. Закладывается все в первые 5 лет, когда еще это глиняный сосуд, как выражается апостол Павел, и вы этот глиняный сосуд еще можете оформить. А когда уже он застынет, то уже поздно, что бы то ни было делать. Поэтому это очень важно с самого начала. Конечно, без любви ничего невозможно. Но когда это получается такая обезьянья любовь, как моя мать иногда говорила, это будет хуже, чем что бы то ни было другое. То есть это именно вот эта эгоистическая любовь. Когда вы все делаете под чувством эмоций, и для вас ребенок – это игрушка. Вот это тоже очень опасный момент. Ну и, конечно, бывает и так, когда дети оказываются мучениками, в полном смысле этого слова. Когда те или иные условия создаются для детей, которые невыносимы. Сейчас этого очень много. Потому что, вы знаете, конечно, что очень много сейчас сирот есть. Очень много детей. Вот смотрите, что в Чечне сейчас с детьми происходит. Ребенок, он ничего еще не знает. Он многого не понимает. Он не отдает себе отчет, почему вдруг так много страдает. Что это такое? Что это за мир, в который я пришел? Ребенок часто это не понимает. И если хоть кто-нибудь не окажется на его пути, который вдруг раскроет ему другую сторону жизни и покажет ему, что есть не только ад, в который его окунули, но есть и рай, в который можно дышать легко, то он погиб. А если вот есть такой человек, а хоть какой-то, не обязательно член семьи, который вот так раскроет ему этот иной мир, не обязательно делать его тут же монахом, не обязательно в иной мир в переносном смысле, нет, а просто иначе может быть построена жизнь, чем то, что он увидел на улице, например, то это чудеса люди делают с детьми, даже с чужими, а не со своими. Вот это первое, это самое главное, основное. И кроме того, все родители должны отдавать себе отчет, что хотя дети действительно ваши, и что действительно вам хочется, так сказать, свой образ и подобие дать своему ребенку, но все же вы должны помнить, что он своя собственная личность. Его Господь сюда послал не просто как вашего ребенка. Все эти разговоры о том, когда начинается жизнь и до какого момента можно, до какого нельзя делать аборты и тому подобное, и вот гадости, прости Господи, то это все неправда. Потому что Господь творит нас вовсе не во время зачатия только. И не во время рождения только. Это фазы. Причем фазы перехода в этот мир из мира, где мы сотворены. Потому что творение происходит в Боге. В Боге, вне нас. В этом-то и вся суть. Из несущих волей Божией. И когда воля Божия определила, и определила данную личность, и определила ее без греха, без всякого греха, а потом уже начинается тот или иной грех в каждом отдельном человеке, соответственно, с ним, и унаследованный первородный грех, тогда начинается вот это месиво. Когда, знаете, из этой глины надо вот смесить будущего человека, и добро, и зло, и древо познания добра и зла, и древо жизни, все это перемешивается. И вот тут, конечно, надо быть очень осторожным, чтобы ребенку дать, во-первых, осознать себя самого как личность, ответственную личность со своей доброй, иногда злой волей, но волей свободной. Эту свободную волю нельзя подавлять, потому что будет хуже. Наоборот, надо дать ей возможность выбора. Но вот что самое главное, показать ему, что значит жить в добре. Насколько это лучше, чем обратное. Для этого есть очень много хороших детских сказок, которые уже много веков, из поколения в поколение, показывают на опыте, что такое добро, что такое зло. Знаете, под видом там красной шапочки, я не знаю, что еще и так далее. Знаете, все это. И есть новые, конечно, уже теперь созданные детские произведения специально для детей и так далее. Из этого надо отбирать то, что действительно вам представляется подлинным, хорошим, добрым. Это не обязательно только священные, может быть, всякие. Но главное, чтобы было там добро. И чтобы этот ребенок чувствовал и любил. И тогда вы можете из него сделать все, что хотите.
Бывают такие случаи, когда родители родили ребенка и отдают его на воспитание своей бабушке, там, няне, а сами как бы так вот устраняются от воспитания, или наоборот, другой момент, когда бабушки думают, что родители молодые, неопытные, стараются как бы взять у своих детей там, внучку или внука и как бы так вот начать сами воспитывать.
Это жизнь. Вы не можете это взять и сделать какое-то определенное правило для всех 100 миллионов родителей в данный момент, на наше поколение теперешнее, молодое. Это жизнь. Эта жизнь, она идет своим путем. В этой жизни надо находить то, что вы можете найти, с одной стороны, наименьшее зло, а с другой стороны, наибольшее добро. Это уже если вы руководитель, то вам надо в данном случае, в этой обстановке, в каждом отдельном случае найти выход из этого. Очень часто бабушки спасают своих внучат, спасают самым фактом своего существования. Вы знаете, бабушки сохранили и Россию, и церковь, и детей за эти десятилетия. В основном, я не говорю каждая бабушка, но в основном. С другой стороны, конечно, бывает такое, что захватит бабушка, и родители даже не видят, и не могут увидеть. И получается так, что я знаю такие случаи, когда ребенок вырастает какой-то отчужденный от семьи. Бабушка же успела умереть, с родителями не установилось ничего, потом это быстро жизнь проходит, и оказывается, она такая несчастная, или он такой несчастный, оставленный, брошенный, ни там, ни здесь, между разными стульями сел. Вот это надо стараться, пока еще не поздно, этого избежать.
Древняя русская литература, так, например, послание Мономаха своим детям, «Домострой», кстати говоря, наполнен такими советами, как воспитывать детей. И в частности, есть там такой момент, что не ослабляй бия младенца. Надо ли наказывать детей за какие-то проступки и как?
Наказывать, конечно, необходимо. Просто потому, что злая природа в ребенке начинает развиваться. И недаром наша церковь настаивает, что после 7-летнего возраста ребенок обязательно должен идти на исповедь. Говорят, он маленький, он еще ничего не понимает, он не виноват. Нет, он прекрасно понимает. Он начинает понимать это уже в младенчестве. Уже в колыбельке начинает понимать, что такое хватать, что такое отдавать. Он же знает это. Он очень хорошо знает, когда родится, он еще маленький, ему, скажем, годик, а появляется братик или сестренка. Он прекрасно знает, что значит ревность. И как это осуществляется. И тут уже надо как-то уметь это нормировать, как-то этим руководить и помогать ему самому бороться с этими плохими чувствами и наклонностями. Но, конечно, не надо таскать его, тоже другая крайность, в церковь до 7-летнего возраста и гнать его под епитархию, батюшки и так далее, потому что это другая крайность, другая сторона. Строго по правилам церкви. До 7 лет не путайте его с этим. После 7 лет, наоборот, подготовьте хорошо. Вот так, как описана исповедь в детстве и отрочестве Льва Толстого. Тогда еще Лев Толстой был настоящий, а потом он был смертный. Так что в этом отношении стоит почитать вот этого рода описание. Очень художественное, очень справедливое, очень мудрое. И вот так подготовить в 7-летнем возрасте к исповеди. А до тех пор готовить к исповеди с младенчества все время, день за дня, думая об этом заранее.
Но многие прибегают к физическим наказаниям.
Да, физические наказания могут превращаться просто в садизм. Ну, мы знаем это очень много, и читаем об этом, и слышим, и можем видеть это. И Бог знает, что творится у нас в Америке, между прочим. Это, знаете, так называемые battered wife and children, когда совершенно истукан папаша, и муж бьет и жену, бьет и детей. И у нас в Америке культурный, цивилизованный. Причем это сделано так, делает так, что никто не знает, не видит. Это у него потом вдруг это раскрывается, когда уже какой-нибудь ребенок убит или что-нибудь в этом роде. И тогда целый скандал на весь мир. Это надо, конечно, дело духовников в основном. Для нас, православных христиан, слишком далеко идти к внешним с точки зрения церковной в этой области, может быть, не стоит. У нас своих забот достаточно у верующих церковных людей. Но поскольку может радио услышать и кто угодно другой, то я скажу, что кто бы то ни было, знаете, руководствуйтесь вот этим подходом к ребенку. Ребенка трогать нельзя. Нельзя его трогать так, чтобы ребенок почувствовал, что его принадлежащая ему, его личность оскорбляется. Даже отцом, даже матерью. Особенно, если это раздраженный отец или раздраженная мать. Особенно это маленький, когда ребенок, знаете. Потому что тут-то и закладывается вот этот весь ужас зла, которое начинает действовать с младенчества. И ребенок еще сам не знает, почему. Поэтому надо быть очень осторожным. Хотя и говорят, что за одного битого двух небитых дают. Но, во-первых, не надо давать. Почему вы даете за битого и небитого? Что за торговля такая? Вы просто-напросто любите своего ребенка. И старайтесь его направить и исправить. Иногда надо дать подзатыльник или за ухо дернуть. Может быть, да, но не сильно. Но, во всяком случае, он почувствовал, когда это необходимо. Но есть же очень много других, более спокойных, более мудрых, более педагогичных наказаний, которые не обязательно будут калечить человека. И не обязательно иногда даже, может быть, и даже вредить его здоровью. Значит, об этом тоже надо думать. Все-таки мы сейчас не в средние века живем. Домострой, домострой, но надо думать о цивилизации нашей, в которой мы сейчас. Вот так было.
Спасибо.
Дорогие слушатели, что по вторникам радио Радонеж продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио Радонеж и Академии Натальи Нестеровой.
В эфире радио Радонеж.
Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами уже сказали
о том, что в Государственной Думе находится закон о государственной гарантии охраны прав и свобод мужчин и женщин, то есть закон о гендерном равноправии, в основе которого понятие гендера как социального пола, то есть того признака, который определяет собственное отношение к своему полу, то есть как я себя воспринимаю, мужчина или женщина, не кем я являюсь реально, а как я себя воспринимаю. Нашей семье, всем нам угрожает опасность переформатирования, то есть изменения существующих законов, порядков, признаков, принципов, правил и всего того, что составляло суть нашей жизни до сегодняшнего дня. Ну, что касается самого закона, я предлагаю вам посылать телеграммы президенту и в Государственную Думу со словами протеста против принятия закона о гендерном равенстве. А помимо этого, нам нужно еще, наверное, совершить какие-то действия внутри страны, внутри семьи, для того, чтобы почвы для принятия таких законов не было. Ведь сами все законы не принимаются. Их принимают те люди, которые не видят ничего страшного в таких законах, потому что у них уже другие ценности. Потому что мы когда-то не уделили внимания формированию правильных ценностей у этих людей. Когда-то мы решили, что не надо там насиловать волю ребенка, пусть он сам разберется во всем, там может почувствовать каким-то своим внутренним чутьем, да мало ли чего еще было придумано. Когда говорилось о свободном воспитании, когда говорилось о том, что ограничить ребенка ни в коем случае ни в чем нельзя, и когда говорилось о том, что ребенок может быть на равных со взрослым, даже выросло целое поколение детей, у которых, собственно говоря, при наличии реальных физических родителей не сформировалось понятие «мать» и «отец». Почему так произошло? Потому что эти мамы и папы предложили своим детям называть себя по имени Таня, там, Петя. И дети, вырастая, не имели вообще даже опыта произнесения слов «мама» и «папа». Это не пустяк на самом деле. Когда у ребенка нет опыта обращения к кому-то с этим словом, которое является ключевым для развития его психики, для развития его личности, тогда вот такая вот получается очень интересная закономерность, что у ребенка просто нет матери и отца. Есть какие-то люди, которых он называет по имени, к которым он тепло относится, от которых он зависит, но это не мать, не отец. Представление о том, что это мать и отец, формируется в первую очередь на основании того, что ребенок обращается к этим людям, мама и папа. Я думаю, что это было сделано специально для того, чтобы исключить из нашего лексикона эти слова. Хорошо, что это не привелось так широко достаточно. Это было представлено, наверное, среди тех людей, которые считали себя ориентированными на Запад, на либеральные ценности. Ну, итог у них, конечно, не очень хороший. Не будем повторять их ошибок, будем воспитывать своих детей правильно. Мы в прошлый раз с вами говорили о воспитании мальчиков, сейчас я хочу поговорить о воспитании девочек. Ну, что такое девочка в семье? Девочка, в первую очередь, будущая женщина, будущая мать, будущая жена, будущая хозяйка. К сожалению, в современной семье, даже в православной, в последнее время прослеживается тенденция, когда девочка воспитывается не в русле привития необходимых для жизни навыков, а в русле, наверное, привития представления себе как о принцессе, что, собственно говоря, потом никак не состыкуется с реальной жизнью и составляет основу всех проблем для дальнейшего предназначения подросшего человека, который должен уже создавать семью. В традиции нашего народа всегда существовала преемственность передачи определенных полуролевых установок, как это называется сейчас на научном языке. То есть представлений о том, что должна делать женщина в жизни. Маленькая девочка подрастала, в 3 года ей дарили веретено, прялку делали специальную маленькую. Когда девочка удерживала в руках веник, это было уже ее обязанностью, удерживала в руках миску для того, чтобы ее мыть, она уже мыла посуду, и так далее, и так далее. Никого это не пугало, и это не называлось насилием над ребенком или физической эксплуатацией, эксплуатацией детского труда. Это был естественный ход вещей. И только так можно было подготовить к жизни человека. И это было нормой. А что изменилось? Почему это теперь уже не норма? Почему сейчас 15-летняя девушка не умеет чистить картошку и не моет дома посуду? Она говорит о том, что у нее так много уроков, что, собственно говоря, ей некогда этим заниматься. Ведь у нее не уроки, главное, это в жизни, а главное то, как она потом хозяйство будет вести и дом содержать. И еще как она научится уважать другого человека в этой семье, как она научится создавать мир в доме, создавать эмоциональный комфорт в доме. Вот эти вот качества очень важны. И вы понимаете, что для сохранения института семьи очень важно, чтобы наши девочки, подрастая, становились хорошими хозяйками, хорошими женами и любящими матерями. Все ли мы делаем для того, чтобы у нашей страны было такое будущее, когда наши девочки вырастут хорошими женами, матерями и хозяйками? Как я уже сказала, в современной семье существуют перегибы, но помимо этого есть еще внешние факторы, которые мешают правильному воспитанию девочки. Что важно в каждой семье? Сохранить ее целостность. Кто в первую очередь сохраняет целостность семьи? Тот, кто отвечает за эмоциональный комфорт членов семьи. Это всегда жена, мать, хозяйка. Для того, чтобы она сохраняла целостность семьи, она должна сохранять внутреннюю целостность. То, что называется целомудрие. И вот как раз на эту сферу нашей жизни сейчас направлены определенные усилия людей, которым не нужна семья в России, которые не хотят, чтобы этот институт по-прежнему существовал, чтобы он составлял основу нашей жизни. Что сейчас реально делается в нашей стране для того, чтобы целомудрие наших девочек разрушалось? В июне 2011 года вышло инструктивное письмо Минздрава соцразвития под названием «Об углубленной диспансеризации подростков в Российской Федерации». В пояснительной записке к этому инструктивному письму было сказано, что поскольку репродуктивное здоровье населения оставляет желать лучшего, то необходимо охватить репродуктивными осмотрами всех подростков страны, особенно в возрасте 14 лет. И предусмотрены ежеквартальные отчеты о таких осмотрах. Осмотры эти включают не только наружный осмотр репродуктивных органов, а также УЗИ-исследования, а также анализы различного рода. И вот сейчас недавно вышло еще одно инструктивное письмо о составлении паспорта репродуктивного здоровья школьника. Мы с вами говорили уже о том, что одна из ювенальных технологий называется паспорт здоровья школьника. То есть это тот документ, который школьник должен был заполнять о себе, о своем здоровье, о здоровье своих близких, о жилище, о мебели, о продуктах, о диагнозах своих, родительских и так далее. 48 страниц сведений о семье составлял паспорт здоровья школьника, который удалось отклонить. И сейчас он не является законным документом, и если в какой-то школе вас заставляют его заполнять, то имейте полное право отказаться это делать. В то же время, как я уже сейчас сказала, вводится паспорт репродуктивного здоровья, и мы с вами знаем, что это за сфера, значит, будут вноситься сведения о репродуктивном здоровье, репродуктивном развитии, о каких-то перспективах этого развития. То есть вся та информация, которая является не просто конфиденциальной, но она является еще и интимной. И вот эта информация подлежит накоплению, не знаю, там на бумажных или электронных носителях, а поскольку существует тенденция создания электронных файлов, то, наверное, будет электронная база данных по репродуктивному здоровью населения. Мы с вами будем тогда говорить, что создание такого паспорта репродуктивного здоровья, предполагающего гинекологические осмотры девочек, андрологические осмотры мальчиков, создает ситуацию растления наших детей. Потому что если будут существовать ежеквартальные осмотры репродуктивной сферы мальчиков и девочек, то это будет как раз средством разрушения стыда, средством такой интервенции в интимную сферу, которая своим итогом будет иметь цинизм, ранее сексуализацию сознания, так вот это сейчас называется, то самое растление. И самым итогом, конечно, будет иметь распущенность, вседозволенность, добрачные связи, болезни репродуктивной сферы и так далее. Все то, против чего якобы направлены эти осмотры. Не будем обманываться, за этим стоят совершенно другие цели. Мне бы хотелось немножко остановиться на гинекологических осмотрах, потому что, к сожалению, наше общественное сознание сейчас деформировано в такой степени, что не все даже православные христиане понимают, что вред таких осмотров достаточно высок. В 2003 году в Санкт-Петербурге был большой скандал, связанный с гинекологическими осмотрами детей в детском саду. Произошли без ведома родителей, без их разрешения. Дети приобрели самые разные последствия после таких осмотров. У кого-то начались страхи, тики, у кого-то как раз произошла фиксация на интимной сфере, дети стали рисовать гениталии на куклах и рисунки уже специфической тематики. Были случаи, когда девочки подбегали к доктору, говорили: «Мне понравилось, когда вы придете еще». Кто-то боялся оставаться в темноте один и плакал. То есть бесследно это не прошло ни для кого. Родители, узнав об этом случае, долго судились с детским садом, который допустил проведение такого осмотра. 6 лет длился суд. И, наконец, он признал, что был нарушен закон, было нарушено право родителей представлять интересы детей и была, в общем-то, нарушена половая неприкосновенность ребенка. Так вот, против половой неприкосновенности ребенка как раз сейчас и направлены эти осмотры. И когда кто-то из родителей говорит: «Ну и хорошо, ну и пусть осмотрят, чем раньше увидят болезнь, тем раньше вылечат», они не должны обманываться. Никаких целей, как можно раньше вылечить болезнь, здесь не стоит. Цель здесь конкретная – это растление детей. Потому что интимная сфера – это то место, в которое никто не должен проникать. Но если мы приучаем ребенка к тому, что туда проникает кто-то чужой, то барьер стыда, барьер защиты, барьер недопустимости этого проникновения снимается. И тогда уже становится неважно, кто туда проникает, как, зачем, с какой целью. Поэтому, дорогие родители, вы должны отдавать себе отчет, что когда вы даете разрешение на такие осмотры, вы даете разрешение на растление собственного ребенка, и тогда вы должны подписаться прямо или косвенно на бумаге или в душе, подписаться под согласием на то, что ваш ребенок пойдет не по тому пути, на котором сохранится в целости его душа. Значит, тогда будем открытыми глазами смотреть на ситуацию. Согласен ли я, что моего ребенка растлевали? Если я согласен, я соглашаюсь на гинекологические осмотры моего ребенка в школе. А если же я считаю, что я несу ответственность за целостность его души, за его нравственность, за его духовность, то я должен много-много раз подумать, прежде чем такое согласие давать. Потому что та ответственность, которую Творец возложил на нас, дав нам детей, она никогда с нас не будет снята никем, ни учителем, ни директором, ни врачом. Это только наша ответственность, только нам отвечать за собственного ребенка, за его душу, за его путь. И это наша обязанность, наш долг, и это то право, которое никем не может быть у нас отобрано. Любите своих детей, защищайте своих детей, защищайте свою семью, сохраняйте ее. Не ленитесь это делать и не предавайте никогда интересу своей семьи. И я вас приглашаю также присоединиться к молитве по соглашению, которую каждый вечер в 22 часа по всей стране читают люди, которым не безразлично будущее семьи, будущее детей, будущее страны. Всего вам доброго. У микрофона была Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество». До свидания.
Подвести итоги года уходящего и поздравить всех с Рождеством Христовым мы попросили одного из наших постоянных авторов, протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской.
Хотелось бы всех, дорогие братья и сестры, поздравить с грядущим Рождеством Христовым, с наступающим новолетием, пожелать всем сил, крепости, всесильной помощи Божией, чтобы Господь и впредь нас не оставлял своей милости, особенно в наступающем году. Конечно, мы благодарны Господу за год уходящий. Он для многих из нас стал годом духовного восхождения, каких-то земных таких приобретений и достижений. И это во многом очень радует нас. Год уходящий принес много нам радости. Нашему приходу это регулярные богослужения в вновь открывшемся храме преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Более стала укрепляться община, мы стали совершать ранние и поздние литургии. Это все свидетельствует о том, что народ Божий тянется к церкви. Конечно же, мы много очень делали в нашем социальном служении, общественном служении, продолжали преподавать духовные предметы в Московской финансовой юридической академии, работать стали в наркологической больнице, создали группу милосердия, стали объединяться молодые люди вокруг прихода. Это, конечно, все очень сильно радует нас. Ну и, конечно, ярким впечатлением уходящего года это было, конечно, принос в наше Отечество пояса Пресвятой Богородицы, когда мы все почувствовали особую благодать, силу, силу не только исходящую от пояса, но и, наверное, молитву всей Афонской братии. Это событие показало, насколько сильно православие в нашем Отечестве, насколько народ может объединиться вокруг Церкви Христовой. И таких вот духовно здоровых людей в нашем Отечестве становится все больше и больше. И вот каждое вот это вот событие, оно, конечно же, раскрывает нам эту удивительную милость Божию. Я, конечно, сожалею о том, что многие сейчас выступают, митингуют, забывая о том, что сила нашего народа в молитве. И если будет молитва, то Господь даст нам все. И, конечно же, если человек приходит к Богу, он черпает духовное исцеление, он становится более основательным. И вот молитвой мы, конечно, можем достигнуть очень и очень многое. Что бы мне хотелось пожелать нашим соотечественникам, всем вам, дорогие братья и сестры, это, конечно, глубокой и сильной веры, без которой ничего не может быть доброго на земле. Мне хотелось бы пожелать и всему нашему народу, чтобы он стремился к духовному совершенству, стремился к приобретению веры и духовно смотрел на вещи, которые будут происходить в нашем Отечестве. Ну что еще? Конечно же, следующий год очень ярким будет. Что мы ждем и весь наш приход от следующего года? Конечно, чтобы милость Божия пребывала с нами, чтобы молитвы преподобной Ефросинии укрепляли нас. Потому что следующий год объявлен годом фонда Андрея Первозванного и фондом национальной славы, годом Евдокии Московской. В следующем году 605 лет со дня блаженной кончины преподобной Ефросинии. В связи с этим будут происходить очень хорошие, серьезные мероприятия, связанные с именем преподобной. Это, конечно, научные конференции. Конечно же, будет проходить под эгидой преподобной Ефросинии молодежный съезд на Юго-Западе, который состоится 21 февраля в киноцентре «Меридиан». Будут проходить торжественные концерты и акты в Храме Христа Спасителя, в соборном зале Храма Христа Спасителя, посвященной преподобной Ефросинии Московской. Молодежи Москвы и Московской области, учащимся, будет предложено написание работ о женском служении, о подвиге преподобной Ефросинии Московской, которые будут затем фондом Андрея Первозванного высоко оцениваться и будут вручаться определенные награды и премии. Конечно же, мы ждем в следующем году освящения храма преподобной Ефросинии Московской. Если на то будет благословение нашего предстоятеля, святейшего патриарха Кирилла, то в этом юбилейном году мы освятим наш храм великим освящением. Конечно, будем стараться, стремиться, чтобы мощи преподобной Ефросинии во время освящения прибыли из Кремля в наш храм. Когда мы все, дорогие мои, сможем открыто и вполне свободно приложиться к мощам преподобной и спросить ее благословения на предстоящий год. В этом все будет заключаться великая милость Божия. Думаю, что не менее ярким будет следующий год, потому что если человек без милости, то Господь всегда нас покрывает своей любовью, своей милостью. Ну а мы, как верующие люди, знаем, что мы его чада, а чад свои Господь никогда не оставляет. Еще раз всем вам, дорогие мои, сил, крепости, терпения, всесильной помощи Божией и многое, и благое лето.
Теперь слово еще одному нашему постоянному автору, президенту фонда «Фрески Руси», искусствоведу Екатерине Даниловой.
В этом году у нас открылась выставка в Храме Христа Спасителя, и вот до сих пор она продолжает работать. Приглашаем всех наших зрителей, которые беспокоились о том, что вот она может закрыться, но вот она продлевается, и будем надеяться, что на следующий год уже как-то определится более точно ее, наверное, судьба. В прошлом году у нас было несколько выставок по российским городам, возили в Липецк, в Воронеж. И вот в конце года мы отвезли в Италию, в Турин, и вот она сейчас там работает до 15 января. И 8 января будет концерт с синодального хора, нам предложили поучаствовать тоже в нем. Будет видеопроекция фресок, вот из проекта «Свет фресок. Дяни всем миру» Юрия Ивановича Холдина. Уже несколько концертов было. Последний был в Большом зале консерватории, и там звучала еще и словецкая тема. Люди приходят, спрашивают, когда вот будем повторять. И вот здесь такое неожиданное предложение. Приглашаем на этот концерт. Будем уповать на милость Божию, чтобы наконец все-таки выставка стала работать постоянно. Ну, есть очень много приглашений еще в различные российские города. Вот нас приглашают в Новосибирск, в Санкт-Петербурге она, возможно, будет. Ну, еще несколько, наверное, города мы возим. Поздравляю всех с наступающим праздником, вот Рождества Христова, с Новым годом. Самое доброе пожелание.
Концерт Московского синодального хора, о котором говорила Екатерина Данилова, состоится 8 января в Международном доме музыки в рамках второго рождественского фестиваля. Начнется он в 19 часов. В программе рождественские песнопения Павла Чеснокова, Георгия Свиридова, Николая Голованова и Денественная литургия Александра Гречининова для хора, струнного оркестра и органа. В концерте принимают участие солисты Большого театра Максим Пастер и Алексей Тихомиров, а также учащийся Московского хорового училища имени Свешникова Коля Соколов. Во время концерта, как мы уже говорили, будут проецироваться на большом экране работы фотохудожника Юрия Холдина.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, в Центре славянской письменности и культуры 8, 9 и 10 января пройдут рождественские елки. В программе кукольное представление «Вертеп», «Дед Мороз и Снегурочка» с играми, хороводами и подарками, народные духовные стихи и колядки и многое другое. Начало праздников в 11 и 14 часов. Вас просят заявки подавать заранее. Адрес: метро Третьяковская, Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Телефон для справок 953-01-68. 953-01-68. В Челябинске по благословению архиепископа Челябинского и Златоустовского Феофана в рамках православного форума «Россия православная» проводится выставка «Во славу Божию» с 24 по 29 января. Вас ждут на торжественном открытии выставки, которая состоится 24 января в 12 часов в Доме культуры «Юность» по адресу Свердловский проспект, 51. Телефон для справок 8-912-774-55-41. Повторю, 8-912-774-55-41. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 11 по 16 января в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». Экспозиция представит различные аспекты деятельности православной церкви, церковную атрибутику, иконы, ювелирные изделия. Организатор проекта – конгрессно-выставочный центр «Вертол-экспо». Подробную информацию о выставке можно узнать по телефону 863-268-77-68.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.